говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Ростовской области перевернулся школьный автобус. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Дмитрий Медведев представил экономическую часть своей предвыборной программы. Грузинская оппозиция намерена провести сегодня в Тбилиси массовую акцию протеста. В Ростовской области в автоаварии погиб ребенок. Двое получили серьезные травмы. 18 детей ехали в автобусе в школу в город Красный Сулин. На въезде в город автобус по неясной пока причине перевернулся. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Рудаков, пострадавший от неуставных отношений в армии, умер 13 февраля в госпитале имени Бурденко в Москве. Во время операции у него открылось сильное кровотечение. Операция по пересадке тонкого кишечника проводилась в отсутствие профессора-трансплантолога бригады хирургов из другой клиники. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Роман Рудаков проходил службу в Ленинградской области, где подвергался систематическим издевательствам. По делу о дедовщине был осужден ефрейтор Максим Ламонин. Он получил 3 года лишения свободы условно. Жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго стали 6 человек. Среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Более 10 человек ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Личность стрелявшего пока не установлена. По словам свидетелей, это был худощавый молодой человек, одетый в черное. Вдруг мы услышали выстрелы. Многие бросились на пол. Кто-то пытался бежать. В декабре прошлого года университет в городе Декаб был закрыт на 1 день после того, как в туалете общежития обнаружили надписи с неопределенными угрозами. Полиции не удалось установить их автора, и об инциденте забыли. Город Декаб находится в 100 километрах к юго-востоку от центра Чикаго. В расположенном здесь университете учатся 25 тысяч человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента. Оно проводится для избирателей, которые живут на отдаленных территориях или находятся за рубежом. Ожидается, что в досрочном голосовании с 15 февраля по 1 марта примут участие около 200 тысяч человек. В Красноярске один из кандидатов в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, представил экономическую часть своей предвыборной программы. По словам Медведева, ключевыми направлениями на ближайшие годы должно стать снижение налогового бремени, уменьшение влияния государства на экономику и общество, изменение социальной политики, обеспечение независимости судебной системы. В основе всей политики российского государства должен лежать принцип свободы, подчеркнул Медведев, выступая на проходящем в Красноярске экономическом форуме. Кассационная инстанция Верховного суда России рассматривает жалобу лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Центризбирком отказал Касьянову в регистрации, сославшись на то, что в подписях в его поддержку было более 13% брака, при допустимом максимальном количестве 5%. В Тбилиси сегодня пройдет массовая акция протеста оппозиции, которая требует выполнения условий оппозиционного меморандума. Среди требований – освобождение лиц, задержанных во время разгона митинга 7 ноября, отставка министра внутренних дел, внесение изменений в избирательный кодекс, наказание виновных в фальсификации президентских выборов 5 января. В четверг вечером председатель парламента Нино Бурджанадзе заявила, что направила оппозиционерам альтернативный проект меморандума.
Власти Грузии приняли решение освободить всех лиц, арестованных в связи с событиями 7 ноября. Мы готовы изменить избирательное законодательство. У оппозиции будет представительство в избирательных комиссиях всех уровней. Принято решение также относительно общественного грузинского телевидения и руководства Центральной избирательной комиссии.
Сказала Нино Бурджанадзе. Оппозиция считает предложение властей циничным, вот что заявил один из лидеров объединенной оппозиции Звиадзе Дзигури.
Это просто цинизм. Нас испытывают, хотят проверить, придет ли на митинг народ. Народ придет, и будет радикальная акция протеста. И произойдет то, чего они очень боятся. У нас нет времени на пустые разговоры. Мы решим с нашим народом, как быть с этой лживой властью.
Говорил Звиат Дзидзигури. Грузинские власти уже заявили, что если митинг примет противозаконный характер и будут звучать призывы к свержению власти, он будет немедленно пресечен.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия никогда не признает независимость Косово, заявил на закрытом заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. По его словам, Сербия примет все дипломатические, политические и экономические меры, чтобы воспрепятствовать провозглашению независимости Косово. Глава МИД Сербии, однако, заявил, что Сербия воздержится от применения военной силы. Бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни поддержал в борьбе за Белый дом сенатора Джона Маккейна.
Это человек, способный вести нашу страну в трудный час. Сенатор Маккейн понимает смысл войны, которую мы ведем, необходимость победы и последствия капитуляции. Для него национальная безопасность не просто один из пунктов повестки дня. Это постоянная забота и ответственность нашей страны.
Сказал Митт Ромни. Сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. Сегодня до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. А в это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Напомним главные новости к этому часу. В Ростовской области перевернулся школьный автобус. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Дмитрий Медведев представил экономическую часть своей предвыборной программы. Грузинская оппозиция намерена провести сегодня массовую акцию протеста в Тбилиси. 6 человек стали жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Дмитрий Медведев в Красноярске представил экономическую часть своей предвыборной программы «Первые экспертные оценки». Михаил Касьянов оспаривает в Верховном суде отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Ингушетии оппозиция готовится к новым акциям протеста. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, первый вице-премьер Дмитрий Медведев представил сегодня в Красноярске план экономического развития России на ближайшие годы. Этот документ, по оценке экспертов, является частью его программы на выборах президента страны. Рассказывает Иван Трифилов.
Основным приоритетом работы российских властей в перспективе должно стать обеспечение свободы во всех ее проявлениях, в том числе и в экономике, заявил Дмитрий Медведев. В частности, государство в своей работе должно сосредоточиться на 4 основных направлениях – развитию институтов, инфраструктуры, инноваций и инвестиций. Можно ли сказать, что в программе Дмитрия Медведева появилось что-то радикально отличающееся от политики нынешней власти? Об этом известный экономист Ирина Ясина.
Я бы тут сделала акцент на том, что по сравнению с политикой, которая проводилась, там действительно много нового. Но по сравнению с тем, что декларировал в свое время президент Путин, там нового немного. Вот если бы президент Путин за годы своего правления делал то, что декларировал, а президенту Медведеву, нашему будущему, не пришлось бы повторять то же самое еще раз. Потому что не так красиво оформлены, но все эти разговоры про институты, инфраструктуру, инновации, инвестиции, все это велось, просто ничего не делалось. И, к сожалению, вот последние 4 года, то есть, ну, собственно, второй срок президента, реформы были забыты, то есть ни про какие институты речи не шло. Инфраструктура тоже, ну, инновации, ну, вот про нанотехнологии стали говорить. Ну, инвестиции, как бы нам обеспечивали западные инвесторы, и, слава богу, спасибо им за это, но тоже, в общем, сами мы как бы особо не рыпались. Но самое главное, что мы остановили полностью реформы в области институтов. То есть здравоохранение, пенсионная реформа, образование, судебная судебная система, все это приходило в упадок постепенно.
Ну вот, собственно, по пунктам, что называется, опять ставится задача радикального снижения административных барьеров. Насколько это сейчас мешает развитию экономики? И вообще, что за последние годы здесь удалось сделать? Или вообще ничего не удалось?
Да ничего не пытались. То есть были, конечно, декларации, были какие-то попытки на уровне Министерства экономического развития, но они останавливались, ну, сразу же, при выходе за стены министерства. Если это получится, если эти административные барьеры будут когда-либо снижены, ну, честь и хвала, ну, замечательно. Но мешает это страшно, ведь на самом деле ничего более не мешает, чем эти вещи. И бороться с ними надо, но, что называется, начните с себя, господа руководители.
Одной из главных задач опять ставится снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций, частных инвестиций в человеческий капитал, как заявил Медведев. Собственно, вот инновационная модель развития российской экономики. Заинтересованы власти в этом? Или сейчас все хорошо, деньги идут от нефти, и бюджет наполняется, и совершенно незачем думать об инновациях?
Вот смотрите, если они думают о будущем, а человек, находящийся на столь высоком посту, молодой и амбициозный, но должен думать о будущем страны. Он должен в хорошем смысле слова хотеть войти в историю. Не вляпаться, а войти, да, чтобы его вспоминали. Вот при нем там произошел прорыв, мы действительно стали там лучше, больше и замечательнее. Нет вопросов, но теперь давайте поговорим, как соотносятся снижение налогов и стимулирование инвестиций, вот этих вот инноваций. У нас, в принципе, сейчас достаточно много денег. У нас, тем не менее, очень много бедных людей. И преимущественно это бюджетники. Значит, когда мы говорим о том, что нам нужно повышать их уровень жизни, мы все-таки должны понимать, что платить зарплату бюджетникам из ТАП-фонда или из золотовалютных резервов мы не можем. Мы должны платить их из бюджета, а значит, в бюджете должно быть больше денег. А в бюджете больше денег только за счет налогов. Поэтому, когда мы снижаем налоги, мы должны думать о том, что наши бюджетники остаются без повышенных заработных плат и так далее. Вот это вот опасный очень момент, потому что стимулирование инноваций за счет снижения налогов, ну, мне кажется, что в первую очередь мы должны их стимулировать за счет снижения этих самых административных барьеров, коррупции, взяток и вот сейчас этого распространенного метода вхождения власти в капиталы там и так далее.
Это была известная экономист Ирина Ясина. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
А несостоявшийся кандидат в президенты России Михаил Касьянов сегодня в кассационной инстанции Верховного суда пытается оспорить отказ Центра избиркома в регистрации. За ходом судебного заседания следит наш корреспондент Данила Гальперович. Он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. Скажите, на какой стадии находится сейчас заседание?
Здравствуйте, Арслан. Ну, я только что буквально вышел из зала, где проходит это заседание, и я рискну предположить, что исход этого заседания уже известен. Скорее всего, кассационная жалоба Михаила Касьянова на решение Верховного суда будет отклонена. На чем можно основываться в этом предположении? Это на буквально несколько минут назад сказанных словах, сказанных прокурором, присутствующим в заседании, смотрящим за соблюдением закона, Ларисой Масаловой, которая по пунктам, можно сказать, разбила кассационную жалобу Михаила Касьянова, сказав, что те претензии к Центризбиркому и предыдущему решению суда, которые в ней высказаны, они безосновательны. Что говорят представители Михаила Касьянова, в частности, его адвокат Вадим Прохоров? Он говорит о том, что Центризбирком, отказывая в регистрации по основанию недействительности подписей, большой части подписей, представленных Михаилом Касьяновым, сделал расширительное толкование закона, применив к этим подписям не указанные или не точно прописанные нормы, а суд с этим согласился. И представители ЦИКа при этом говорят, что те отдельные пункты законов, к применению которых есть претензии у адвокатов Михаила Касьянова, нельзя брать по отдельности, а надо брать все законодательство вместе. То есть и закон о выборах президента, и так называемый базовый закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Вот по совокупности применения этих законов, говорит ЦИК, Михаил Касьянов не представил достаточное количество действительных подписей, или можно сказать, что большее число подписей было недействительными. Так вот, очевидно, что сейчас на моих глазах журналисты покидают зал, и, возможно, я скажу, состоялось ли решение. Сейчас суд удалился на совещательную комнату, и можно сказать, что в эти секунды происходит совещание судей о том, какое же решение вынести. Но я еще раз говорю, рискну предположить, что Михаилу Касьянову в его кассационной жалобе будет отказано. Возможно, суд укажет, что Центризбирком не во всем совсем точно соблюдал закон, отказывая Касьянову, но тем не менее вряд ли кассационная жалоба его адвокатов будет удовлетворена. Арслан?
Спасибо, Данила. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович из здания Верховного суда России, где рассматривается жалоба Михаила Касьянова к Центральной избирательной комиссии, подчеркнул, что решение, судя по всему, будет известно в ближайшие минуты, и мы обязательно объявим об этом в нашей программе. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Ростовской области перевернулся школьный автобус. Один ребенок погиб, двое получили серьезные травмы. По факту смерти солдата Романа Рудакова, скончавшегося 13 февраля в госпитале имени Бурденко, возбуждено уголовное дело. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса стали 6 человек, более 10 ранены. Мотивы преступления пока не ясны. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Российский час поверх барьеров». 20 лет со дня смерти Александра Башлачева. Разговор с художником Михаилом Курилко-Рюминым. Наука и театр на Всероссийском Пушкинском фестивале в Пскове. Документальный фильм на фоне Пушкина. Таковы темы «Российского часа поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. И далее в программе «Свобода в полдень» обзор публикаций сегодняшних российских газет. С ними вас познакомит мой коллега Дмитрий Морозов.
Газеты сегодняшние российские пестрят отчетами всевозможными о вчерашней пресс-конференции Владимира Путина, которая, как предполагается, стала последней во время его президентства. Во всяком случае, этого срока.
У Дмитрия в руках «Коммерсант», заголовок статьи «Владимир Путин наговорил на 4 года вперед».
Абсолютно правильно, Арслан. Будем считать, что так и есть. Как стало известно тому же «Коммерсанту», уже в этом году Госдума может рассмотреть вопрос о внесении поправок в Конституцию, увеличивающих срок полномочий президента с 4 до 6-7 лет. С инициативой о внесении соответствующих поправок в Конституцию может выступить либо «Единая Россия», либо ряд общественных организаций. По информации «Коммерсанта», в Кремле этот сценарий не вызывает протеста, и его готовы обсуждать. Срок тронулся, полномочия президента 2012 скоро начнут увеличиваться. «Новая газета», пятничное еженедельное обозрение под названием «Свободное пространство», поздравляет всех с наступающим днем ипотеки. В России может стать одним государственным праздником больше. На прошлой неделе банковское сообщество обратилось к правительству с предложением сделать 16 июля днем ипотеки. Ну а повод: 16 июля 1998 года, то есть практически 10 лет назад, был принят закон об ипотеке. Рынок уже начал отмечать праздник по-своему. В январе начался очередной виток роста цен на московские квартиры, который, по прогнозам риэлторов, достигнет пика в марте. Впрочем, уже сегодня средненькая двушка в Южном Бутове выставляется на продажу по нереальной еще 2 месяца назад цене в $300 000. А в офисах агентств недвижимости появились люди, которые покупают квартиры без просмотра, не для жизни, а для спекуляций. В таких условиях ипотечный кредит может понадобиться даже тем, кто еще недавно был готов купить квартиру на свои. Своих уже не хватает. Банки и рады бы такому наплыву потенциальных клиентов, только у них свои проблемы. На мировых финансовых рынках кризис, западные кредиты стали очень дорогими, а собственных средств мало. Не желая повторить печальный опыт американских коллег, которые прогорели, выдавая ипотечные кредиты людям с улицы, наши банкиры ужесточают требования по ипотеке, продолжает «Новая газета». Медленно повышают ставки, отказываются от программ без первоначального взноса, вводят платное рассмотрение заявок, затягивают эту процедуру на 2 недели, косо смотрят на тех, кто приносит справку о серых доходах вместо формы 2 НДФЛ. На этом фоне невостребованными могут оказаться такие продукты, как кредит сроком на 50 лет, недавно презентованный, например, ВТБ-24. Казалось бы, есть ли смысл загонять себя в практически пожизненную кредитную кабалу? есть, считает издание, иначе многим просто не удастся сделать размер ежемесячных выплат сопоставимым с доходами. История ипотеки в России, ценовой прогноз и что бывает с теми, кто не вернул кредит. В полосе под заголовком «С наступающим днем ипотеки» новая газета «Свободное пространство». Пустить под Откосово воскресенье 17 февраля станет красным днем в календаре сепаратистов всего мира, предполагают «Известия». Репортаж подробный из столицы Косово-Приштины. И вот фрагмент его. Красный под цвет флага соседней Албании рекламный плакат не мог оставить равнодушными иностранных журналистов, съехавшихся в косовскую столицу Приштину на независимость. Итак, 17 февраля, возможно, в Косово будет признано независимое государство.
И переходим на спортивную тему.
Да, конечно, любителям спорта, любителям футбола тоже есть что сегодня почитать, что вспомнить. Их отсылаю к газете «Спорт-экспресс», к большому материалу под заголовком «Договорные бомбардиры». В подавляющем большинстве договорных матчей в стране победившего социализма решались большие и малые проблемы отдельных коллективов. Случались, однако, и такие, в коих создавался режим наибольшего благоприятствования футболистам честолюбивым, амбициозным, способным поступиться нравственными принципами ради достижения цели. О художество некоторых героев, удостоенных в свое время внимания прессы, газета «Спорт-экспресс» и рассказывает в этой заметке.
Дмитрий Морозов с публикациями сегодняшних российских газет. Участники недавнего оппозиционного митинга в Ингушетии выдвинули руководству республики требования об освобождении жителя селения Сурхахи Макшарипа Аушева и жителя селения Кажева Магомеда Евлоева, которые были задержаны накануне правоохранительными органами. В случае невыполнения требований родственники задержанных и их сторонники намерены сегодня вечером организовать шествие протеста из Назрани в Магас. Вот какое информационное сообщение опубликовано вчера поздно вечером на оппозиционном сайте Ингушетия.ру. В ближайшие дни в Ингушетии начнется всеобщая акция гражданского неповиновения в знак протеста против ареста Макшарипа Аушева и других лиц по событиям 26 января этого года. В городах состоятся демонстрации протеста, по всей республике будут перекрыты автомобильные дороги. Группы молодежи готовят блокирование местных органов власти и зданий правоохранительных органов. Как сообщают организаторы готовящихся акций, они будут действовать мирно. Это было сообщение, которое опубликовано на сайте Ингушетия.ру. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Прокуратура Ингушетии обвинила Макшарипа Аушева и Магомеда Евлоева в организации беспорядков 26 января в Назране. На этот день в городе было намечено проведение массового оппозиционного митинга. Митинг не состоялся, а в центре Назрани произошли столкновения между сотрудниками милиции и молодежью. По некоторым данным, Евлоева и Аушева увезли в следственный изолятор города Нальчика, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Созванный сход представителей ТЭПа Евлоевых решил провести бессрочную акцию протеста в Магасе, если его не отпустят в пятницу. Сам Магомед Евлоев имеет родственные связи с одним из лидеров местной оппозиции. Вечером того же дня в Ингушетии произошло еще одно задержание. Вслед за Магомедом Евлоевым был также похищен и руководитель оргкомитета по проведению митинга Макшарип Аушев. Неизвестные вооруженные люди, передвигавшиеся на нескольких автомобилях, похитили Аушева, когда он подъезжал к селению Сурхахи Назрановского района. В прошлом году неизвестными были похищены также сын и племянник Макшарипа Аушева, которых сильно избитых обнаружили в Шатойском районе Чечни. Двое парней были освобождены после массовых акций протеста жителей в Назрани, организованных Аушевым и сопровождавшихся столкновениями с милицией.
Сторонники Макшарипа Аушева и Магомеда Евлоева настроены решительно, утверждает эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Мальчик выехал дядя и мать и брат Евлоева Магомеда. Если они не отпускают, то они намерены после пятничной молитвы идти на Магас. Маршем пойдут. Основная масса Евлоева, но и помимо Евлоева.
Это движение протеста, оно вообще имеет поддержку в Ингушетии? Или только это вот чисто такая фамильная история?
Нет, нет, имеет, конечно. В принципе, сейчас это прошло уже против Вязикова, противостояние. В самом деле, это значит, это было по похищениям же, убийству граждан Республики Ингушетия. И перешло вот в это противостояние уже непосредственно с президентом. Они считают, что он виноват, покрывает как бы.
Кто похищает этих людей?
Службы. Есть не предположения, а факты.
Говорил эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев. Радикальные силы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Ингушетии. Так считает член Совета Федерации от Республики Ингушетия Василий Лихачев.
Мы достаточно подробно в Москве обсуждали эту проблему с президентом Республики Ингушетия Муратом Зязиковым. Он здесь участвовал в заседании Государственного Совета. У него были очень важные встречи с Сурковым, рядом других высокопоставленных российских чиновников. Я хотел бы отметить два очень важных момента. Первое. В республике, с одной стороны, идет как бы нормальный экономический процесс. Люди готовятся к выборам. Местный центральный избирком, политические партии имеют все объективные возможности для агитации того или иного кандидата. С другой стороны, совершенно очевидно, что террористическое подполье, которое в последние месяцы активно подпитывается финансами из источников, которые имеют природу происхождения Ближний и Средний Восток, безусловно, эти силы, как и раньше, так и сегодня, ставят задачу не только силового давления на федеральную и местную власть, но и создание атмосферы психологической неуверенности и нервозности. Цель ставится одна – показать, что власть не авторитетна, что власть якобы не может управляться с местными делами, и ставится задача личной дискредитации, я говорю ответственно, президента Зязикова и его команды.
Сенатор Василий Лихачев полагает, что представителям федеральных силовых структур следовало бы начать диалог с местными жителями.
Есть одна серьезная проблема, которая, с моей точки зрения, требует и очень бережного, я бы сказал, ювелирного, хирургического отношения. Понятно, что Ингушетия находится в достаточно сложной обстановке, обстановке борьбы с террористическими элементами, бандитским этим подпольем. Вне всякого сомнения, высокие задачи, очень трудные, сложные, с учетом всех факторов, решают федеральные силовые структуры. Конечно, в их деятельности должна быть определенная завета, должны применяться специфические методы и приемы, но мне кажется, сегодня крайне важно усилить диалог местного населения с представителями силовых структур Российской Федерации. Нужно с людьми говорить, объяснять им цели, задачи, ресурсы, которые применяются. Не надо думать так, что люди не поймут смысл той или иной операции, те или иные факты задержания, которые осуществляются уголовно-правового поле Российской Федерации. Мне кажется, что если вот этот такой откровенный диалог начнется, то силовые структуры Российской Федерации получат, вне всякого сомнения, большую морально-политическую поддержку в ингушском обществе.
Так считает член Совета Федерации от Республики Ингушетия Василий Лихачев. Глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что столкновение между милиционерами и ингушской молодежью 26 января наглядно продемонстрировали кризисное положение в республике.
Было все сделано для того, чтобы возникла вот такая вот каша. Я хочу сказать, что, разумеется, не могу поддержать тех людей, которые вывели подростков на митинг. Разумеется, это недопустимо. И тех, кто не берет на себя ответственность за людей, которых он выводит на неразрешенные митинги и пикеты. Я согласна с тем, что бывают ситуации, и мы участвовали в этих ситуациях и в таких пикетах, когда люди вынуждены в нарушении запрета властей проводить общественные акции. Но тогда это делается очень аккуратно, очень осторожно, с полной ответственностью, и люди идут сами вперед, а не посылают беззащитную молодежь. И даже иногда приходится ограничить участников, если мы сомневаемся в том, что эти участники могут повести себя так, как нам хотелось бы повести себя достойно. Это, к сожалению, сделано не было. Вот то, что мы видели, это, конечно, нарушение таких принципов. Но опять, кто в этом виноват? Виновата власть, которая запретила мирный митинг, которая хочет доложить, что в Ингушетии все в порядке. И те, кто выходит на митинг, это люди, имеющие отношение к боевикам, это люди, которые способны на хулиганство, и выразить свой протест народ не может.
Говорила глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Новости.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе слушайте новости Москвы и Петербурга. Вас ждет также экономическая панорама, а последние 10 минут этого часа будут посвящены спорту. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Годовщина вывода советских войск из Афганистана. В 19 часов после новостей в программу «Время гостей» приглашены ветеран Афганской войны, герой Советского Союза Валерий Бурков и военный психолог Леонид Китаев-Смык. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В автоаварии погиб ребенок. Двое получили серьезные травмы. 18 детей ехали в автобусе в школу в город Красный Сулин. На въезде в город автобус перевернулся. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Рудаков, пострадавший от неуставных отношений в армии, умер 13 февраля в госпитале имени Бурденко. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской приостановил голодовку, объявленную им 12 февраля. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса стали 6 человек. Среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Более 10 человек ранены. Мотивы преступления пока не ясны. В России сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента страны. Оно проводится для избирателей, которые живут в отдаленных районах или за рубежом. Один из кандидатов в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, на форуме в Красноярске представил экономическую часть своей предвыборной программы. Кассационная инстанция Верховного суда России рассматривает жалобу лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Тбилиси сегодня пройдет массовая акция протеста оппозиции, которая требует выполнения условий оппозиционного меморандума. На западе Афганистана талибы устроили засады и убили 4 полицейских, захватив в плен еще 2. Бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни поддержал в борьбе за Белый дом сенатора Джона Маккейна. «Сербия примет все меры, чтобы воспрепятствовать провозглашению независимости Косово», об этом заявил глава МИД Сербии Вук Еремич на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном косовской проблеме. В Чехии сегодня повторные президентские выборы. Президент США Джордж Буш начинает турне по странам Африки. В Афганистане этой зимой погибли около 1000 человек вследствие жестоких морозов.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. В этом году будет открыт Московский экскурсионный институт. Его создают на базе Российского государственного гуманитарного университета. Новый институт будет готовить и экскурсоводов-москвоведов. Петербург. В открытом письме к губернатору Валентине Матвиенко директор «Союз Петрострой» Лев Каплан обращает внимание властей на монополизацию в строительной отрасли. В «Союз Петрострой» около 500 компаний, 75% из них представляют малый и средний бизнес. Сегодня им не дают работать в городе крупные московские компании, активно скупающие лучшие места под застройку и принадлежащие Олегу Дерипаске и Владимиру Когану. Москва. В знак протеста против захвата культурного центра «Дом скульптора» группа московских скульпторов начала голодовку. Они требуют вернуть здание Московскому объединению скульпторов, которые 30 лет назад спасли особняк от сноса, восстановили его и все эти годы содержали. Председатель объединения Иван Казанский – один из 5 участников голодовки.
Вот завтра присоединятся еще 2 человек. Ничего не изменилось практически. Проблема в том, что нас нет, понимаете? Мы отсутствуем во всех документах везде. И в то же время Швыдко позволяет себе говорить о том, что надо найти общий язык. Но общий язык можно находить только с теми, кто есть, а раз нас нет, какой может быть общий язык?
Петербург. В эту субботу планируют открыть станцию метро «Владимирская», закрытую на реконструкцию 1,5 года назад. Эскалаторы старейшей станции метро за полвека работы полностью выработали свой ресурс. Теперь здесь установлены новые, а вестибюль имеет выход в Кузнечный переулок. Все работы обошлись в 500 000 000 рублей. Москва. По данным Департамента потребительского рынка, в Москве наибольшее число генно-модифицированных организмов отмечается в молочных продуктах. Они были обнаружены в 6% исследований. Любой москвич может проверить свою покупку в одной из 16 специальных лабораторий. В обсуждении проблем качества продуктов и ценовой политики мэр Юрий Лужков заявил о необходимости внесения в федеральный закон о торговле запрета работы тех оптовиков, которые фактически не занимаются товаром, а являются звеном коррупции, приводящим к росту цен. Петербург. В Эрмитаже открылась выставка редких ценностей мусульманских стран, начиная от VII века, во дворцах и в шатрах «Исламский мир от Китая до Европы». Свыше 300 экспонатов из различных стран мусульманского мира, а также индийские произведения искусства. Еще одна временная выставка – «Сокровища сарматов» из Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Москва. Первый актерский профсоюз начал действовать в столице. Основная масса актеров, по мнению создателей профсоюза, бесправна, поскольку нет юридического механизма взаимоотношений актеров и работодателей. Новый профсоюз намерен сотрудничать с Российской гильдией продюсеров. Новости Москвы и Петербурга, 15 февраля, Вера Володина.
Еще репортаж из Петербурга. Речь пойдет о больной для этого города проблеме, жилищной проблеме, расселения жителей ветхих домов, рассказывает Татьяна Вольская.
В последнее время петербургские чиновники все больше говорят о необходимости ликвидировать коммуналки, портящие имидж европейского города, о программе по расселению так называемых хрущевок и ветхого жилья. Сейчас в хрущевках живет около 12% петербуржцев. В городе 100 кварталов ветхого жилья, которые по принятому в конце минувшего года в первом чтении законопроекту предполагается расселить к 2011 году. В принципе, все понимают, что это нужно. Никто не хочет быть обитателем коммуналок. Да и самоубийц, которые бы цепляли за свои квартиры в полуразвалившихся домах, тоже немного. Беда в том, что в процессе расселения слишком много подводных камней. О практике расселения коммуналок говорит представитель движения гражданских инициатив Алла Москвина.
Коммунальные квартиры, если комнаты не приватизированы, они вообще бесправно остались. Они ждут и верят, что кто-то добрый даст им жилье, отдельные квартиры. И когда были у нас общественные слушания, выступил заместитель Матвиенко Вахмистров, который сказал, что да, мы поможем переехать, дадим жилье и на семью. И все ему не успели поаплодировать, как он убежал, потому что боялся отвечать на вопросы. А в это время переехали наши друзья из коммунальной квартиры в центре города в коммунальную квартиру, но уже в пригороде. Колпина. И если раньше они жили у Кировского театра на Английском проспекте, то сейчас они живут в Колпино на углу железной дороги и кладбища. Причем новый дом весь в трещинах 2002 года. И страшно выйти на балкон. Качество нового жилья не соответствует нормам. Но большинство не понимают, что происходит, потому что не готовы к этой реформе ни чиновники, ни жители.
Что касается хрущевок, то уже в октябре и ноябре прошлого года, когда по этому поводу проходили общественные слушания, а в законодательном собрании утверждался адресный перечень хрущевок, жители нескольких кварталов отказались участвовать в программе реновации Петербурга. И это понятно. Жители Московского района, например, обнаружили, что в список хрущевок почему-то попали добротные кирпичные дома так называемой сталинской постройки. На каком этапе бюрократического путешествия документов кирпичные дома превращаются в панельные, так и осталось неясным, несмотря на депутатские запросы. О практике переселения жителей из домов такого типа говорит председатель общественной правозащитной организации «Надежный дом» Юлий Кеп.
По сути, это такой лохотрон. Люди, которые выселяют из этих домов, куда вот они могут переселиться? Вот самый такой последний случай – это у метро Нарвской. Вот, допустим, девушка, у нее умерли родители. Квартира не приватизирована, но отдельная. Дом постройки конца 20-х, наверное, годов, щитовой. Это не сталинка, это нечто промежуточное от старого фонда. Дом среднего качества. То есть он, в принципе, лучше, чем хрущевка, но похуже, чем кирпичный дом. Он попал почему там под снос? Не столько даже из-за того, что он был в советское время поставлен под программу, а только из-за того, что рядом там парк Екатерингов. Хорошее место, там красиво. По законодательству выселяют в пределах Петербурга. Она, поскольку не приватизирована, ей дают по норме. И она оказывается варианты либо Купчино, либо Приморский район окраины.
7 февраля прошло очередное заседание комиссии по городскому хозяйству, где говорилось о том, что жители будут переселяться в границах реконструируемого квартала или прилегающих территорий, либо в любой другой район города, но по письменному согласию жильца. Право депутатов законодательного собрания включать кварталы в список и исключать из него пока только обсуждается. Глава комиссии Сергей Никешин сообщил, что программой расселения хрущевок заинтересовались 9 инвесторов, но что это за компании, осталось неизвестным. Законопроект о жилищной политике обсуждался и на заседании городского правительства 12 февраля. Суть этого закона в том, что при расселении аварийных домов собственникам будет предоставляться жилье по договору мены. Но в таких случаях рыночная стоимость предоставляемого жилья часто оказывается больше стоимости имеющегося. Многие не в состоянии доплатить, и процесс затягивается. Теперь при равной площади старого и нового жилья людей будут освобождать от доплат. А что, если жители не хотят выезжать из аварийных домов? Ведь на самом деле сфальсифицированная аварийность – это стандартный способ для строителей очистить территорию, говорит Юлий Кеп.
Самые громкие вот дела с этой аварийностью – это связано с выселением дома с Крестовского острова, с Эсперо, где управ главы президента под строительство коттеджей. Для судей Конституционного суда, значит, выкинул грибной клуб, старейший клуб в России, детский дом и ТСЖ, где все было оформлено.
Об этой массовой практике знают все, но Валентина Матвиенко встала на защиту чиновников, сказав, что надо пресекать попытки обвинять их во всех грехах. Она призвала глав районов сделать все процедуры по экспертизе зданий открытыми и сказала, что люди, которые не хотят выезжать из аварийного жилья, должны брать всю ответственность за последствия на себя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодняшний обзор региональной прессы из Волгограда. Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева изучала партийную прессу местных коммунистов.
Явка в Волгоградской области на выборах президента должна быть не ниже 72%. Как сообщает «Волгоградская правда», такая установка, по словам лидера волгоградских коммунистов Алевтины Опариной, поступила в регион из федерального центра. При этом по плану более 60% избирателей в области должны проголосовать за Дмитрия Медведева. В то же время депутаты Госдумы нового созыва не намерены выяснять, нарушаются ли в этих случаях права избирателей. Как заявила депутат Госдумы Алевтина Опарина, большинство депутатов отказались расследовать обстоятельства рекордно высокого голосования в Ингушетии в декабре 2007 года.
«Единая Россия не допустила, я говорю «Единая Россия», потому что большинство, 300 с лишним депутатов, проголосовали против того, чтобы запросить у прокуратуры информацию, какие принимаются меры по реализации прав избирателей Ингушетии. Патриотические организации провели там опрос и личные заявления каждого взяли. 56% заявили о том, что они не ходили на выборы. Правда же это вопрос правовой, его же надо изучить. Большинство проголосовало против.
По официальным данным, на декабрьских выборах в Госдуму в Ингушетии на выборы пришли 99% избирателей. Почти все из них проголосовали за «Единую Россию». Губернатор Волгоградской области уже поручил руководителям городов и районов региона обеспечить явку на президентских выборах на уровне 80-85%. Также, как сообщает интернет-издание, коммунисты не сомневаются, что выборы президента будут проходить в 2 тура. По словам депутата Госдумы и лидера волгоградских коммунистов Алевтины Опариной, выход во 2-й тур главы коммунистической партии Геннадия Зюганова для КПРФ – программа «Минимум».
«Заверяю вас, что мы глубоко верим, что победит Зюганов. И, исследуя положение дел на местах, мы это видим. И свидетельством того, что у нас есть реальная возможность победить, то, что если бы Путин шел, то как-то зазомбированы на этой фамилии. А идут все люди, которые, за исключением Зюганова, или негативные вызывают, или же малоизвестные. И если только наши наблюдатели сработают как надо, то не победит никто в 1-м туре. Это мы понимаем. Должен быть 2-й тур.
2 марта в Волгограде также пройдут выборы депутатов в Гордуму. Несмотря на то, что регистрация кандидатов закончилась в январе, список желающих продолжает меняться. Как пишет газета «Аргумент», документы и факты. Главная новость очередной предвыборной недели – регистрация 4 кандидатов в Гордуму от «Справедливой России» по решению Волгоградского облсуда. Ранее горосбирком и районные суды отказали им в праве на участие в выборах. За превышение расходов на агитацию был снят один кандидат, что, по словам экспертов, может повлечь за собой волну исков против кандидатов в Гордуму. Еще одного кандидата сняли по решению суда за нарушение правил агитации. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15 час. Вы слушаете Свободу в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ростовской области перевернулся школьный автобус. Один ребенок погиб, двое получили серьезные травмы. По факту смерти солдата Романа Рудакова, скончавшегося 13 февраля в госпитале имени Бурденко, возбуждено уголовное дело. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса стали 6 человек, более 10 ранены. Мотивы преступления пока не ясны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. Ее подготовил и представит Сергей Сининский.
Французский банк «Société Générale» завершил покупку более 30% акций российского «Росбанка», входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля «Société Générale» в уставном капитале «Росбанка» увеличилась до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Общий объем этой покупки составил 2,3 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей на российском банковском рынке. «Société Générale» принадлежат в России дочерний банк «Société Generale Восток», ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Американская авиастроительная компания Eclipse Aviation совместно с российскими партнерами планирует организовать в Ульяновске производство компактных пассажирских самолетов Eclipse 500 общей стоимостью более 200 миллионов долларов, сообщил представитель компании. Строительство завода проектной мощностью 800 лайнеров в год по планам начнется весной 2008 года, а завершится в конце 2009. Eclipse 500 – сверхлегкий реактивный самолет, рассчитанный на перевозку от 3 до 6 пассажиров. Максимальная дальность полета около 2000 километров. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, покупает примерно 10% акций финской корпорации Ruukki Group, одной из крупнейших в деревообрабатывающей промышленности Европы. Сумма сделки составит почти 76 миллионов евро. В мае 2007 года Ruukki Group и администрация Костромской области подписали соглашение о строительстве в регионе лесопильного завода и целлюлозного комбината. Однако в январе областные власти приостановили его действия, настаивая на создании целлюлозно-бумажного производства, а не только целлюлозного. Европейская комиссия предлагает увеличить вдвое срок действия авторских прав и получения авторских гонораров для исполнителей песен и других музыкальных произведений с нынешних 50 лет до 95. Руководитель ведомства Еврокомиссии по европейскому рынку Чарли МакКриви напомнил, что в отличие от исполнителей, писатели и композиторы в Европе получают авторские гонорары и пользуются защитой своих авторских прав пожизненно, после чего в течение еще 70 лет. Этими же правами пользуются их наследники. В США срок действия авторских прав и гонораров для музыкальных исполнителей составляет 95 лет со дня выхода записи. В Австралии – 70 лет.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Сининский, можно также и на нашем сайте познакомиться по адресу www.svobodanews.ru. И новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день. Ну, конечно, главное событие этих дней — чемпионат мира по биатлону, который проходит в Швеции, в Эстерсунде. Вчера там был очень напряженный день, поскольку прошли две самые длинные гонки. Ну, так получилось из-за того, что женская была перенесена со среды, поскольку очень была неудачная, мягко говоря, погода для этого, ну, а именно шквальный ветер, естественно, соревноваться было нельзя. Вчера была погода получше, хотя условия для стрельбы очень тяжелые, и вот какой интересный показатель. В общей сложности в двух гонках приняли участие более 200 спортсменов, и только двоим из них удалось поразить все 20 мишеней. Это россияне у женщин — Екатерина Юрьева, у мужчин Максимов. Но если Юрьева и преодолевала дистанцию достаточно быстро, так что безупречная стрельба позволила ей победить, стать чемпионкой мира. Она опередила немку Мартину Глагов и украинку Оксану Хвостенко, которые по одному промаху допустили. То вот Максимов бежал слишком уж медленно, и его опередили в итоге два норвежца: Эмил Хегле Свенсен, у него один промах, и Оле Эйнер Бьёрндален, у него два. Ну и таким образом, после вчерашнего дня у российской и норвежской сборных по две золотые медали стало, а три высшие награды завоевали биатлонисты Германии. Ну и что касается вот этих длинных гонок, то они проводятся достаточно редко в течение сезона. Вот, в частности, эти старты были последними вообще в сезоне. А поскольку выступления на чемпионате мира входят в программу Кубка мира, то определились, соответственно, и обладатели малых хрустальных глобусов в этой конкретной дисциплине. У женщин это Мартина Глагов, а у мужчин француз Венсан Дефран. Ну, вот это, конечно, главное спортивное состязание, но я сейчас немного предлагаю отвлечься от результатов, как говорится, голов, очков, секунд, и поговорить на более такие отвлеченные, что ли, темы, тем более, что в вашей программе и сегодня много говорится, да и вообще на протяжении уже многих дней, а может быть даже месяцев, мы часто вспоминаем президента России Владимира Путина, который завершает свое президентство, и, значит, все тезисы, которые он выдает по разным направлениям жизни, как бы являются итоговыми. Вот вчера, естественно, последняя пресс-конференция состоялась, до этого последняя прямая линия, ну и так далее, и так далее. Вот и в спорте же тоже процессы эти происходят, поскольку президент, он же на все должен влиять в стране. И, естественно, спорт ему не безинтересен. Вот и недавно, несколько дней назад, выступая перед спортивными чиновниками, Владимир Путин тоже послал несколько таких важных, эпохальных, я бы даже сказал, тезисов, на которые, естественно, не смог не среагировать наш постоянный автор, доцент, историк и социолог Юрий Теппер. Вот сейчас я предлагаю с его соображениями и ознакомиться.
5 февраля на заседании Совета по физкультуре и спорту Владимир Путин заявил: при подготовке к Олимпиаде 2014 года российский спорт ждут системные изменения. Подготовка к Олимпийским играм должна включить и программу подготовки наших спортсменов. А для этого нам требуются системные изменения в сегодняшней организации спорта. Нам нужен результат. Конец цитаты. Системные изменения – слова веские. Действие системно, значит, воздействует на всю систему, на все ее связи. О поддержке спорта высших достижений заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. Наши будущие чемпионы и их тренеры, в том числе те, кто обеспечит успех России в 2014 году, должны знать, что их права, их труд надежно защищен законом. Людям, которые выбирают спорт своей профессией, государство обязано представить все необходимые юридические гарантии. Пресс-служба Росспорта сообщила, в 2008 году по статьям федерального бюджета профинансируют больше 4000 физкультурных и спортивных мероприятий. Это в 4 раза больше, чем в 2002 году, и на 200 больше, чем в прошлом году. Спортивная программа большей частью не что иное, как ремейк организации советского спорта. Главное событие. В феврале зимняя спартакиада молодежи России, массовая лыжная гонка «Лыжня России», летом Всероссийская студенческая универсиада. В конце сентября массовка. Всероссийский день бега кросс наций. Финансирование спортивно-технических и военно-прикладных видов спорта увеличено на 80%. Есть и новоделы. Зимняя спартакиада спортсменов-инвалидов России, российский азимут соревнования по спортивному ориентированию. На июль запланирован турнир «Оранжевый мяч», уличный баскетбол, экзотика. В ноябре пройдет Всероссийский день самбо. Но в целом главная стратегия – возрождать. Обращение к прошлому – дело благое. Новое – неразумно забытое старое. Все новое – традиционно. Советский спорт, несомненно, был массовым. Бывали, правда, и показуха, и вранье отчетов, и была настоящая спортивная жизнь страны. В 80-е годы советские люди стали жить благополучнее. Пришло время подумать о здоровом досуге. Распространению моды на здоровье способствовало появление толковых книг. Бестселлерами стали «Бег ради жизни» Гарта Гилмора и «Новая аэробика» Кеннета Купера. Страна чтила академиков Амосова и Микулина, создателей собственных систем здоровья. Председатели коллектива физкультуры по-прежнему писали отчеты о перевыполнении планов подготовки разрядников. А в стране начиналась подлинная клубная жизнь. Более 10 лет полосы газеты «Советский спорт» посвящались дискуссиям и восторгам клуба любителей бега. Кучковались экстремалы закаливания, веселились группы аэробики, на свой страх и риск погружались в медитацию, самодеятельные йоги и почитатели дзен. Все это было. Только нужно помнить, что новации былых лет состоялись в условиях и при стечении обстоятельств большей частью неповторимых. Нынешнее российское общество расслоилось. О спортивной жизни обитателей верхнего слоя можно не тревожиться. Там все в порядке. Но возрождение спортивной жизни страны не следует связывать с программой подготовки олимпийцев. Реалистичен другой ориентир. По прогнозу президента, к 2020 году в российском обществе должны произойти кардинальные перемены. Предполагается, что на уровень благополучного среднего слоя поднимутся 60% россиян. Вот тогда придет время желанных системных изменений в спортивной жизни. Разумеется, новые формы нужно искать сегодня, глядя на реальные изменения в быте, культуре и интересах народа. Финансовые ресурсы спорткомитетов крепнут. Дело-то хорошее, но нынешней зимой городские власти Тольятти поднатужились и снова соорудили в кварталах хоккейные коробки. Залили лед. Катки пустуют. Нынешняя детвора предпочитает игры компьютерные, здоровье не прибавляющее. На повестке дня спорткомитетов мобилизация ресурсов интеллектуальных.
Таковы соображения историка и социолога спорта Юрия Теппера, навеянные одним из недавних выступлений президента России Владимира Путина. Ну а сейчас вернемся снова к результатам, к спортивным событиям. Поговорим о теннисе, о том, как играют россияне на различных турнирах. Вот в Марселе на мужском турнире вчера в 1/8 финала два представителя России играли. Михаил Южный выиграл у француза Жульена Бенето, а Теймураз Габашвили проиграл хорвату Марио Анчич. Теперь соперником Южного будет киприот Маркос Багдатис. На турнире в США в Делрей-Бич в четвертьфинал вышел Игорь Куницын, победивший Максима Мирного из Беларуси, и теперь ему предстоит встреча с американцем Джеймсом Блейком. А на женском турнире в Антверпене Алиса Клейбанова выиграла у Екатерины Бондаренко из Украины, а на Чеквитадзе проиграла шведке Софии Андерсон. И следующая соперница Клейбановой – первая ракетка мира, бельгийка Жюстин Анен. А вот сегодня стартует супертурнир шахматный, который раньше проходил в Линаресе, а теперь в двух городах. В Мексике сперва в Морелии, а потом в испанском Линаресе. Но вот именно по этой причине российский гроссмейстер Александр Морозевич и Владимир Крамник отказались от участия в этом турнире, считая, что невозможно показать высокие результаты в соревновании, которые на двух континентах проходят. И в итоге состав участников таков. Виша Ананд сыграет там, Веселин Топалов, Василий Иванчук, Петер Лека, Тимур Раджабов, Алексей Широв, Левон Аронян и Магнус Карлсон. Ну вот таковы основные спортивные события на сегодня. Спасибо.
Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Но прежде чем проститься, я хочу вернуться к информационной картине сегодняшнего дня, вернуться к началу нашей программы. Пока к этому часу еще неизвестно решение Верховного суда России, который рассматривает жалобу Михаила Касьянова на отказ Центра Сберкова зарегистрировать его в качестве президента России. И на этом информационная программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Аслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», которую проведет Виктор Изенков. Будет обсуждаться последняя пресс-конференция Владимира Путина. И только что «Интерфакс» передает, что жалоба представителей Касьянова отклонена. И на этом мы завершаем и прощаемся. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция окружила дом по Таркацишвили и провела там снятие отпечатков пальцев и анализ.
В борьбе против террора мир достиг очень-очень важной цели.
Евгений Григорьев был убит двумя выстрелами в грудь и в голову у подъезда.
Если произойдет признание односторонне провозглашенной независимости.
Радио «Свобода». Свободный информационный мир. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.